Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, все, кто сегодня пришел в наш дом молитвы, желание моего сердца поприветствовать вас словами «Благодать вам и мир да умножатся от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа». Последнее время оно преподносит нам очень неприятные сюрпризы. И я думаю, что любой человек здравомыслящий, глядя на то, что происходит вокруг нас, наверное, сердце порой переполняет волнение, переполняет страх. Когда смотришь в будущее, думаешь, что ожидает нас, что ожидает наших детей, и волей-неволей чувства, они начинают смущаться. Наверное, мы все переживаем это в последнее время. Я вспоминаю одну историю. Большое океанское судно, когда эти суда еще ходили под парусами, вышло в плавание. И вот на этом судне был молодой матрос, и как-то капитан, он дает ему приказание по веревочным этим лестницам подняться высоко на мачту. И этот молодой человек, полный сил, с легкостью это сделал, он быстро поднялся наверх, и вот когда он был там наверху, вдруг он посмотрел вниз, голова закружилась, ему стало страшно, он ухватился за мачту и начал кричать. Капитан на этом судне был опытный мореплаватель. Он взял в свои руки рупор, поднес его к устам и громко прокричал: «Не смотри вниз, смотри наверх!» Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, если сегодня наше сердце наполняется страхом, я думаю, что капитан нашей жизни Иисус Христос, он подобно этому капитану с океанского судна говорит: «Ты опустил свою голову слишком низко. Не смотри вниз, подними свои глаза наверх, смотри на меня, и в сердце придет покой и мир». Самым удивительным обещанием, которое когда-либо слышало человеческое ухо, является обещание Господа Иисуса Христа о том, что Он придет во второй раз. Исполнение этого обещания уже на протяжении многих сот лет ожидает возлюбленная Церковь Господа. И сегодня, как уже говорилось, все наше собрание посвящено этому событию. Мы будем говорить о втором пришествии Господа нашего Иисуса Христа. И в самом начале собрания хотелось бы, чтобы мы могли поразмышлять о тех признаках, которые Иисус Христос оставил, говоря о том, что будет сопровождать или что будет происходить непосредственно перед Его вторым пришествием на землю. И чтобы мы могли поразмышлять и увидеть, как Слово Господа исполняется сегодня на наших глазах. Христос в Писании нигде не оставил точной даты своего пришествия. Он только сказал и указал на определенные события, которые должны предшествовать Его приходу. Апостол Павел, обращаясь к Фессалоникийской церкви и говоря о втором пришествии Иисуса Христа, записал следующие слова. В этих словах он указал на то, каково должно быть состояние верующих людей перед вторым пришествием Господа. Первое послание к Фессалоникийцам, 5 глава, я прочитаю с 1 по 5 стихи. «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как вор ночью. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас, как вор». Ибо все вы сыны света, сыны дня. Мы не сыны ночи, ни тьмы. Неверующие люди, далекие от Христа, когда они сегодня смотрят вокруг себя, они находятся в смятении, они не могут найти объяснений большинству из тех событий, которые происходят с нами. Они не могут найти ответ на этот вопрос, почему сегодня мир так лихорадит. О верующих людях мы прочитали такие слова Павла: «Вы, братья, не во тьме, чтобы день вас застал, как вор». То есть мы не находимся в состоянии сна. Мы имеем открытые глаза, мы имеем священное писание, которое объясняет нам, почему сегодня в мире разворачиваются те или другие события. Все это было давно предсказано, а на сегодняшний день только пришло время исполниться этим пророчеством, и эти пророчества исполняются. Христос сказал: «Небо и земля минуют, придут, но слова мои не придут». Все исполнится, и исполнение этих слов мы видим. Все это происходит у нас на глазах. Признаки второго пришествия, они на сегодняшний день как огромные колокола, которые звонят по лицу всей земли и возвещают: «Христос скоро придет». Эти колокола звонят до всех уголков земли, и говорят: Христос уже в пути, Он уже идет для того, чтобы забрать свою возлюбленную церковь с этой земли. Дорогой друг, который находится на нашем служении и который, может быть, еще не в мире с Господом, сегодня эти колокола обращены и к тебе. Укройся от грядущего гнева Божьего. Торопись войти в ковчег спасения, пока двери его не затворились, когда придет на землю година искушения, которая названа великой скорбью, и тогда будет очень трудно получить спасение. Итак, многие тексты Священного Писания говорят о втором пришествии нашего Господа. Нам не хватит всего этого дня, чтобы просто даже прочитать эти тексты и очень коротко поразмышлять над каждым из них. Поэтому я хотел бы, чтобы мы смогли остановиться на определенных признаках очень коротко, а на других подробнее, поразмышлять более подробно. Итак, что же это за колокола, которые звонят по лицу всей земли и говорят: «Христос скоро придет»? Первый колокол, который своим звоном возвещает о пришествии Христа, это колокол землетрясений, дорогие братья и сестры, дорогие друзья. В Евангелии от Луки, 21 глава, стих 11, мы можем прочитать следующие слова: «Будут большие землетрясения». Если мы читаем контекст этой главы, то мы можем увидеть, что Христос говорит эти слова в связи со своим скорым вторым пришествием на землю. Господь сказал: «Будут большие землетрясения». У нас на глазах исполняется это слово Господа. За последние 100 лет, а может быть даже за последние 20 лет, в землетрясениях погибло людей гораздо больше, чем за всю историю планеты Земля. Последний пример, он, наверное, еще у всех у нас в памяти – когда огромных размеров цунами, волна, вызванная подводным землетрясением, в один миг смыла порядка 200 тысяч человек, и они погибли. Дорогие друзья, Христос сказал: перед Его приходом будут большие землетрясения. И исполнение этого пророчества мы все видим. И никто из нас не застрахован, что завтра, может быть, и у нас не произойдет землетрясение. Второй колокол, который звонит и возвещает, что Христос грядет, это то, что происходит в человеческом обществе. Господь предсказывал, что будут глады, моры, войны и болезни. Еще совсем недавно люди ожидали торжества науки и победы вот над болезнями, нищетой и войной. Но, дорогие друзья, при всем развитии техники, при всем том прогрессе, который сделала наука за последние годы, мир не в состоянии справиться с болезнями. Даже многие болезни, о которых мы думали, что они уже давно канули в лету и ушли и больше никогда не вернутся, они посещают нас и в такой форме, что ни одно лекарство не может с ними справиться. Я помню, что еще, наверное, 30 лет назад делали прививки от оспы всем детям, да? Наверное, мы все помним. А потом перестали делать прививки от оспы. потому что подумали, что побеждена эта болезнь. Но на сегодняшний день опять ставят прививки от оспы. Дорогие друзья, народы, которые мирно сосуществовали друг с другом на протяжении столетий, вдруг начинают воевать. Это тоже признак второго пришествия Иисуса Христа. В наш век, когда пищи производится гораздо больше, чем люди могут съесть, все человечество вместе взятое, больше половины на земном шаре не доедают, живут впроголодь. Все это признаки второго пришествия Иисуса Христа. Один признак или один колокол, который, ну, нельзя не заметить любому думающему человеку, это пророчества, которые говорят о восстановлении государства Израиль. Кто бы мог подумать 60 лет назад, что государство Израиль будет восстановлено? Этого государства на карте земли не было на протяжении 18 веков. Сами евреи не верили, что наступит такой момент, когда это государство вновь появится, и когда земля Палестины будет принадлежать евреям. Никто в это не верил. Но Христос сказал, что будет попираем Иерусалим до тех пор, пока не окончатся времена язычников, дорогие братья и сестры. 48-й год, май месяц, государство Израиль было восстановлено. И на сегодняшний день это государство является чашей исступления для всех окружающих народов. Это центр мировой политики. И хотим мы или нет, это слово Господа исполнилось. И сегодня всякий человек может понимать, что ветви этой смоковницы, они стали уже очень мягкими. Христос скоро придет. Но давайте мы пойдем дальше. Еще один признак второго пришествия, скорого второго пришествия нашего Господа, это повсеместная проповедь Евангелия. Это тоже колокол, который достигает самых отдаленных участков планеты Земля. Сегодня мир, можно сказать, что он уже проповедан. Наверное, сложно найти человека, который не слышал бы о Христе и не имел бы найти возможности приобрести Евангелие. Даже те народы, которые традиционно не считались христианскими, они сегодня приходят к Иисусу Христу. И это тоже признак скорого второго пришествия. В тексте, который мы прочитали в начале, мы видим эти слова, что будут говорить мир и безопасность перед вторым пришествием. И, наверное, сегодня у нас у всех эти слова на слуху. Мир и безопасность. Диктор на радио берет интервью у одного силового начальника в России. И один из первых вопросов, что вы делаете для того, чтобы было безопасно в Москве, в метро? Что вы делаете для того, чтобы террористический акт не произошел там или там? Что вы делаете для того, чтобы мир восстановился в нашей республике? Но тут написано, что не сказано, будет мир и безопасность. Но будут говорить мир и безопасность, но мира как не было, так и не будет. Будут только увеличиваться войны. Такой пример. Один из лозунгов, как-то брат наш приводил этот пример, Нурсултана Абишевича Назарбаева. Большой плакат, и на этом плакате слова Назарбаева. Мир в душе, мир в семье, мир в стране. Люди хотят этого мира, но достичь его не могут. Не будет мира, пока Христос не придет. И это говорит о скором пришествии Иисуса Христа. Я надеюсь, что вы не устали. Мы очень коротко проходим некоторые признаки. Еще один признак, о котором говорил Христос, это признак, который мы можем наблюдать в религиозной обстановке. Господь сказал, что восстанут многие лжехристы, лжепророки, что будут особо проявляться оккультные проявления, они захлестнут буквально весь мир. И это действительно происходит, происходит на наших глазах. Несколько лет назад в Нью-Йорке собрали такой конгресс, его так и назвали, конгресс Христов. На этот конгресс пригласили всех людей, которые за последние годы объявили себя Иисусом Христом. На этот конгресс собралось больше 2000 человек, которые объявили о том, что они являются Иисусом Христом. Господь сказал, что это будет. И может быть еще один такой косвенный признак, говорящий о скором приходе Господа, это современные технологии, которые являются предвестниками начертания. Все отчетливее и ясней слышны заявления, что все готово к начертанию. Все уже разработано, все ждет только определенного дня, пока не будет взят от среды удерживающий теперь. И тогда это беззаконие откроется во всей своей силе. Это если коротко рассмотреть вот то, каким образом исполняются пророчества непосредственно перед вторым пришествием нашего Господа. Но сегодня более подробно я хотел бы остановиться на одном признаке, который очень явно исполняется на наших глазах, который прямо относится к нам и о котором, к сожалению, не так часто приходится слышать. Я хотел бы прочитать слова, которые записаны во втором послании к Фессалоникийцам, 2 глава с 1 по 7 стихи. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею. Так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь». Обращаясь к Фессалоникийской церкви, апостол Павел говорит о некоторых событиях, которые должны непосредственно предшествовать второму пришествию Господа Иисуса Христа. Три события. Первое. Прежде должно прийти отступление. Второе. Должен быть взят от среды некто, кто сегодня удерживает открыться Антихриста. И третье. Должен открыться человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею. Его имя Антихрист. Три события. И желание моего сердца, чтобы сегодня мы могли поразмышлять над одним из этих признаков, чтобы мы могли поразмышлять об отступлении, которое произойдет непосредственно перед вторым пришествием Иисуса Христа. И первый вопрос, который законно возникает у каждого из нас, о каком отступлении и отступлении от чего идет речь? О чем говорит апостол Павел? И я хотел бы первое, на что обратить наше внимание, это отступление в духовной области нашей жизни. Я приведу некоторые примеры, глядя на которые мы явно сможем увидеть то, насколько сильно произошло отступление от существовавших на протяжении тысячелетий традиционных религиозных понятий. Сегодня запросто можно услышать следующие заявления. А почему Бог мужского пола? Наверное, вы уже слышали подобные слова. Кому-то не нравится, вот что Бог в Библии мужского пола. Сегодня запросто можно услышать слова. А почему гомосексуалист не может быть священником? Он просто болен. и мы должны иметь к нему сострадание и милосердие. Сегодня запросто можно услышать от женщины: «А я пастор, и все мы во Христе равны, и нет ни мужского пола, ни женского пола». И это уже не единичные случаи, дорогие братья и сестры. Это повсеместно распространяется. В нашей церкви я уже приводил этот пример, но я хотел бы привести его еще один раз. В Прибалтике сейчас идет судебный процесс, по-моему, в Литве или в Латвии. Одна из школ, она объявила, что у них есть вакансия, свободная должность преподавателя по урокам нравственности. И там были определенные критерии для вот этого человека, который хочет быть учителем нравственности. Он должен быть пресвитером, он должен иметь богословское образование, ну еще несколько требований. И вот один человек, он подал заявление, что он хочет быть учителем нравственности. А до этого он открыто говорил, что в общем-то он, ну простите меня, гомосексуалист. Естественно, дирекция школы не пропустила его. Но какова была реакция? Этот человек подал на школу в суд. И он сказал: «Я пастор, я магистр богословия, и у вас нет никаких причин для того, чтобы сейчас не дать мне эту должность. А моя личная жизнь – это не ваше дело». И сегодня там идет суд, пока не придет отступление. И вы знаете, сегодня это уже почему-то никого не удивляет. И суд рассматривает это дело. Я думаю, 100 лет назад ни один бы суд вообще не принял это дело. А сегодня его рассматривают. Господь через Святого Духа сказал, что придет отступление. После смерти папы римского Иоанна Павла II провели социологический опрос среди католиков и спросили о том, чего они ожидали бы от нового папы. И подавляющее большинство ответили, что они ожидают реформ в двух областях. Первое, чтобы был отменен целибат священников, то есть безбрачие. И второе, чтобы женщины могли быть священниками. Вот большинство католиков сегодня ожидают и чают этого. Не отступление ли это, дорогие братья и сестры? Кто мог 100 лет назад подумать о том, что женщина пожелает стать священником? Об этом, наверное, даже никто и не мыслил. А сегодня это реальность. Смерть Иоанна Павла II еще раз очень сильно показало то, насколько сильно отступление духовное в христианском мире. Статей по поводу его кончины, кстати, было, по-моему, в 3 раза больше в различных изданиях, чем по поводу крушения небоскребов вот в Америке, в Нью-Йорке, на Манхэттене. Весь мир писал о смерти папы. И такие восторженные отзывы. Какой это был человек. Билли Грэм пишет, какой удивительный это был человек. Братья и сестры, может быть, я что-то не понимаю, но я не могу назвать его христианином. Как-то мне дали католический журнал о папе, и я его прочитал. И вот на первой странице была программа папы относительно его служения. После, когда я этот журнал отдавал хозяину, кто мне дал его почитать, я сказал: я не могу назвать папу христианином. Он удивился, говорит: почему ты так говоришь? И я ему ответил: слушайте, возьмите 10 слов из этой программы и проанализируйте, о чем они. 6-7 слов будут о Марии, 2 слова будут о какой-то добродетели. И только 1 слово будет об Иисусе Христе. Он не христианин, он марианист. Он гораздо больше верил Марии, чем Иисусу Христу. Но почему-то никто из христиан, он не говорит об этом. Или, может быть, не печатают, я не знаю. Но это говорит об отступлении. И вы знаете, многие наши члены церкви, они тоже находятся под этим обольщением. Братья и сестры. Сегодня в Германии лютеранская церковь, она сказала, что реформация, которую начал Мартин Лютер, была ошибкой, что не нужно все этого было делать. А как же эта книга? А как же Слово Божие, братья и сестры? Давайте мы серьезно взвесим свою жизнь. Я еще приведу некоторые примеры, говорящие об отступлении. Сегодня запросто можно слышать такие словосочетания. Христианская дискотека. Наверное, уже слышали, да? И никого это не удивляет. Танцуют люди по праздникам. И аргументируют, что так можно молодежь ко Христу привлечь. Сегодня можно услышать слова «христианская пантомима». Запросто. Один брат свидетельствовал в Киеве на Крещатике. Он вышел. И вот говорит, смотрю, какая-то группа что-то там изображает. Девицы, вольно одетые, ребята такие же. Подошел вроде бы с Библией в руках. Присмотрелся, потом разговорился с ними. Оказывается, они изображали в пантомиме творение нашей земли. Дорогие братья и сестры, большевики, когда в начале 20 века они взяли власть в свои руки для того, чтобы осквернить христианский храм. Вы знаете, что они там делали? Они устраивали там танцы. И все понимали, что это оскверняет храм. А сегодня мы говорим, это дело лично каждого. Сегодня мы говорим, так молодых людей проще привести ко Христу. И так далее, и тому подобное. Все это говорит о том, насколько сильно отступление вошло в нашу жизнь. Я уже не касаюсь вопросов одежды, я не касаюсь этого вопроса, но и тут мы видим очень сильное отступление. Возникает вопрос, почему в духовной области происходит вот это сильнейшее отступление? И одна из основных причин, почему это идет, и я хотел бы на это сегодня обратить внимание, это то, что потерян авторитет Библии, Священного Писания. Я порой просто удивляюсь тому, как различного рода богословы в кавычках с пеной у рта доказывают, что та часть Писания богодухновенна, а другая не богодухновенна, что эти слова принадлежат Павлу, а те слова не принадлежат Павлу. Как-то я беседовал с одним человеком, членом церкви, и он говорит, меня ужаснули его слова. Моисея мы знаем, что с ним говорил Бог. Иисус Христос, мы тоже знаем, что Сын Божий. А кто такой Павел? Почему я сегодня должен слушать его послание? Дорогие братья и сестры, такие заявления сегодня звучат. И когда я слышу подобные речи, у меня всегда возникает один и тот же вопрос. Если ты действительно веришь в Бога, то зачем ты пытаешься дискредитировать единственный спасательный круг, за который ты сам и держишься? Это единственный спасательный круг для каждого человека. И только через эту книгу мы можем достичь спасения и прощения наших грехов. Отступление, которое происходит в нашем мире, оно происходит только потому, что Библия, Священное Писание потеряли свой авторитет. Я хочу задать каждому из нас вопрос. Дорогой брат и сестра, читал ли ты сегодня Библию? Размышлял ли ты над Словом Божьим? Если нет, если и вчера ты не размышлял, и всю неделю, ты в опасном положении. Это отступление коснется и тебя. Это письмо нашего любящего Небесного Отца. И Он послал нам его для того, чтобы мы вникали и размышляли над ним. Я знаю, когда мы получаем письмо от любимого или от любимой, мы, наверное, прочитаем его не один раз и не два раза. Мы зачитаем это письмо до дыр. Дорогие друзья, любим ли мы Бога? Я приведу один страшный пример. В Англии, и это не единственный, к сожалению, пример, в Англии вышел новый перевод Библии, получивший большую поддержку. Как пишет британская газета «Таймс», переводчик Джон Хенсон, его имя, ушедший на пенсию баптистский священник, он интерпретировал некоторые спорные фрагменты Библии. Так одержимость дьяволом он перевел как психическое заболевание. А выражение «сын человеческий» преподносится как полноценная личность. Притчи становятся загадками, спасение – излечением, небеса – миром за пределом времени и пространства, а крестить означает просто окунуть воду. Имена главных действующих лиц, они переведены в оригинальном виде, в виде их современных эквивалентов. Апостол Петр назван Рокки, Мария Магдалина – Мэгги, Аарон – Роном, а Варавва – Барри. И вы знаете, люди хлопают в ладоши и говорят, какой хороший перевод. Я не привожу еще некоторые факты, что он там сделал в Библии. Прямая речь апостолов также перевернута и преподнесена в совершенно другом виде. Женщины или женщина, которая обратилась к Петру и сказала, что и ты был с Иисусом, и вот Рокки отвечает, не понимаю, что за чертовщину ты несешь. И это написано в Библии, дорогие братья и сестры. Может быть, сейчас кто-то думает, как хорошо, что это далеко от нас. Завтра это будет у нас. Завтра это будет у нас. И завтра, я боюсь этого, но подобные проповеди могут звучать с нашей кафедры. Потому что Христос сказал, будет отступление. Дорогие братья и сестры, что же по этому поводу мы можем сказать? Я хотел бы, чтобы мы обратились ко второму посланию Петра, первая глава, с 19 по 21 стихи. Здесь записано так. Второе послание Петра, первая глава, с 19 по 21 стихи. И при том мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. Доколе не начнет рассветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии люди, будучи движимы Духом Святым. Мы хорошо делаем, что обращаемся к этому слову, как к светильнику, сияющему в темном месте. Дорогой брат, дорогая сестра, бойся того, чтобы кто-то внушил тебе сомнение в этой книге, чтобы что-то пошатнуло твою веру в истинность каждого слова на страницах Священного Писания. Это все правда, это истина, это сказал Бог. И если мы допустим такие мысли в свое сердце, то и мы не сможем избежать отступления. Но я хотел бы, чтобы мы рассмотрели очень коротко, может быть, еще пару областей, в которых мы видим явное отступление. Еще одна область – это моральная сторона нашей жизни. И сегодня безнравственность, она захлестнула наш мир. Моя жена не так давно позвонила в Министерство образования. Она была возмущена. После школы она забрала нашего сынишку, вышла на остановку, недалеко от школы остановка, и говорит, полная остановка детей. И в центре остановки стоит газетный киоск. И со всех окон этого киоска что смотрит на детей? Неприкрытая порнография. И она не выдержала, она говорит, я набрала телефон, нашла это Министерство образования, позвонила и сказала, ну почему все это допускается? Мы видим отступление. В советское время, каким ни тяжелым и неплохим оно было, за порнографию была статья. А сегодня это все преподносится и может любой человек купить. Никаких ограничений, 5-6 лет тебе, 10 лет тебе, подходи и покупай, лишь бы были деньги. Я приводил этот пример, приведу его еще раз. Дорогие молодые люди, будьте внимательны. В школе, в Чолпоноте, где я нес служение на протяжении нескольких лет, проходил семинар по предотвращению СПИДа. И простите меня, потом мы посетили одну семью, и вот бабушка и мама в один голос были возмущены. всем детям, 13-14 лет, может быть и моложе, я не знаю, были розданы определенные средства защиты. Понимаете, сегодня уже учитель не говорит, не делай этого, это плохо, это страшно, это грех. Просто говорят, предохраняйтесь. Не отступление ли это, братья и сестры? Сегодня в поликлинику с ребенком зайти стыдно. А почему? А потому что все стены увешаны различного рода плакатами, такого своеобразного содержания. Пока еще не умел читать мой сын и дочь. Вроде бы заходили, а сейчас стыдно зайти. Потому что пропагандируется свободная любовь. Это отступление. Я вспоминаю, поступали в школу. Мой ребенок должен был сдавать там тест один. И вот мы сели в комнате ожидания. Сидим, ну а ребенок, он любознательный, он кругом лезет. И вот куча трактатов на столе журнальном. Я ему раз сказал отойди, два сказал отойди. Я взял эти трактаты, ну и простите, мне неудобно. Потом я учителя спросил, зачем вы это делаете? И ответ был простым, они должны все знать. Я очень рад, что я не знал всего этого до определенного возраста. И горе, и беда, что сегодня нашим детям это все навязывается. Сегодня, может быть, тоже ужасающий фактор, но я надеюсь, что вы не устали. В штате Вашингтон идет суд. 18 семей, в кавычках, гомосексуалистов и лесбиянок подали в суд на весь штат, что их не признают законным. Что их брак не признают законным. Они требуют того, чтобы их признали законными. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть усыновление детей, ну и так далее. 10 тысяч человек, наших братьев и сестер, различных церквей, собрались возле здания суда с протестом против этого судебного дела. Но сегодня этот суд происходит, это факт. И так отступление идет. Отступление в моральной области. И нужно сказать, что огромную роль в этом отступлении на сегодняшний день играет телевидение и интернет. Братья и сестры, вы знаете программу дьявола относительно телевидения и интернета? Я уже несколько раз озвучивал эту программу. Она звучит так. Содом в каждый дом. И не думай, дорогой брат и сестра, что если ты не смог сказать «нет» покупке телевизора, что ты сможешь сказать «нет» просмотру того, что не стоило бы тебе смотреть. И я хотел бы со всей определенностью сказать, если у вас нет интернета дома, не подключайте его. Если не ради себя, то ради ваших детей. Если у вас нет телевизора, не покупайте его, а если есть, то избавьтесь от него. Потому что если в доме есть яд, то кто-то может отравиться. Если не вы, то ваши дети. А сегодня сатана внедряет эту программу отступления. Содом в каждый дом. И еще очень коротко один признак. Отступление в церкви. На сегодняшний день верующие в наших церквах, к сожалению великому, это совсем не те верующие, которые были 15-20 лет назад. Я не был тогда еще христианином, но я только слышу от моих старших братьев по вере, что совсем другими были христиане 15-20 лет назад. И отступление в церкви – это тоже один из признаков пришествия Господа Иисуса Христа. От чего же мы отступили? В Евангелии от Матфея, 24 глава, 12 стих об этом говорит. «И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». Братья и сестры, мы отступили от любви. Я не могу сказать за всех, но, к сожалению, это очень явно просматривается. Давайте проверим свои сердца. Есть ли в моем сердце любовь к Господу? Есть ли в моем сердце любовь к брату и сестре? Или я могу сказать, а это мое дело, с кем мне общаться и с кем мне не общаться. Это мое дело, с кем я буду здороваться, а с кем не буду здороваться. Сегодня, к сожалению, это все чаще и чаще слышно в наших церквах. Как и всех думающих людей, наверное, вот все это пугает нас. И в какой-то мере это нормальная реакция, что мы боимся того, что происходит. Такой пример. Один дедушка, он работал сторожем. И вот у него спрашивают: дедушка, а вам не страшно все-таки такое время опасное, тревожное, что вот вы ночью остаетесь один, охраняете там этот магазин или уж я не знаю что? И дедушка ответил следующим образом: пока я не сплю, страшно. А как только уснул, уже ничего не боюсь. Братья и сестры, глядя вот на все то, что происходит вокруг нас, испытываю ли я сердечный трепет, что Христос скоро придет? Или, может быть, я давно уснул, и ничего мне не страшно, и ничего я не боюсь? При всем этом страхе нам важно не забывать слов Господа. Евангелие от Луки, 21 глава, стих 28. Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. Не смотри вниз, подними свою голову, смотри наверх. Принято изображать на часах так исторический период, в который нам досталось жить. Маленькая стрелка ровно на 12, а большая стрелка на без пяти 12. Без пяти 12, то есть осталось совсем немного до пришествия Иисуса Христа. Я думаю, что часы уже продвинулись вперед. Уже сейчас бьют часы, отсчитывая 12 ударов. Я не знаю, сколько осталось ударов до того момента, как придет Иисус Христос. Но каждому из нас я хочу задать вопрос: готовлюсь ли я к встрече Господа моего? Когда мы встречаем гостей уважаемых, мы в нашем доме наводим полный порядок. Мы убираем каждую пылинку. Дорогой брат и сестра, так мы должны готовиться к пришествию Господа. Мы должны приготовлять свою душу к встрече с нашим небесным женихом. Пусть Господь благословит нас в этом. Аминь.